понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. 100 слов по теме.
Украинско-американские военные учения «Сибриз» проводятся в Украине с июля 1997 года. Несмотря на двухсторонний статус, в них могут принимать участие военные других стран Черноморского региона, а также государства-члены блока НАТО. В этом году, по данным украинских СМИ, один из этапов учений впервые пройдет на Дунае. В устье реки будут отрабатываться упражнения по маневрированию и высадке десанта. По этой причине некоторые российские средства массовой информации уже окрестили учения репетиции вторжения в Крым. Учения проходят на фоне новостей о планах НАТО о расширении военного присутствия в Черном море. На данный момент эксперты Альянса работают над рекомендациями на этот счет. А окончательное решение будет принято уже осенью. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Североатлантического совета на уровне глав государств. В России же заявляют, что ответом на расширение присутствия НАТО в Черном море станет усиление российского Черноморского флота. Об этом 15 июня заявил глава Комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Камоедов.
100 слов по теме.
Напомню, это Радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите также на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфира, в том числе вот прямо и сейчас. Напомню, что мы говорим о начавшихся сегодня украинско-американских учениях «Сибриз-2016» и более широко о военном напряжении в регионе Черного моря. С нами в студии заместитель директора Украинского центра исследования армии, конверсия и разоружения по международным вопросам Михаил Самус. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Но прежде чем я задам первый вопрос, давайте послушаем, что о масштабе этих учений сказал заместитель командующего украинских ВМС по боевой подготовке Алексей Нейшпапа.
Важное событие.
Він збільшений по всім напрямкам. Це і вода, і під водою, і в повітрі, і наземний компонент. Це спецпідрозділи, це дайвери. Це повний комплект сил, який є в військово-морському флоті. Плюс залучення авіації повітряних сил, нашої морської авіації, повітряних сил інших країн.
Важне событие.
Михаил, вот мы слышим и из уст украинских военных, и даже из уст российских СМИ о том, что масштаб учений намного больше. Есть новая задача, мы теперь боремся, например, не с пиратством, мы проводим миротворческую операцию в кризисном регионе. По вашему мнению, настолько ли вырос масштаб этих учений, чтобы вот так можно было громогласно об этом заявлять?
Ну, в принципе, масштаб вырос прежде всего из-за усиления американского компонента, потому что если сравнивать количество кораблей и личного состава, которые участвуют со стороны Украины, например, около 1000 человек, и американских военных около 1000 человек, то действительно масштаб увеличен именно с этой точки зрения. Также намного расширились масштабы по регионам. Например, учения будут проводиться фактически по всему Черноморскому побережью с использованием всех, в принципе, наявных у Украины полигонов, что показывает, что на самом деле эти учения проходят по широкому плану, то есть операция планируется, которая отрабатывается в рамках этих учений, действительно комплексная. То, что сказал представитель военно-морских сил Украины, будет отрабатываться и сухопутный компонент, и надводный, и подводный. И действительно очень интересно то, что будет отрабатываться регион Дуная. Это впервые в таком масштабе. И я бы, например, не говорил о том, что это связано с Крымом. Это больше все-таки связано действительно с этим регионом Дуная, поскольку не нужно забывать о Приднестровском регионе, и тенденции говорят о том, что там ситуация может обостриться также в ближайшее время. Поэтому, возможно, это связано именно конкретно с этим регионом.
Вообще, когда мы говорим о проведении этих учений, это сигнал Запада и Украины, в том числе для другого ключевого игрока Черноморского бассейна России, я так понимаю, или это просто плановое повышение профиля этих учений?
Ну, эти учения традиционные, они всегда вызывали резкую реакцию со стороны России и пророссийских сил. Если можно вспомнить, что творилось в 2006 году в Крыму, когда проводились эти учения, пророссийские силы просто устраивали блокирование американских кораблей, которые туда приходили, не выпускали американцев вступить на берег и так далее. Всегда эти учения вызывали неприятие у российской стороны, потому что они понимают, что присутствие Соединенных Штатов в этом регионе – это осваивание нового района американскими военными, что в свою очередь действительно является угрозой для российских военных, которые должны менять свои планы и так далее. Это нормальная деятельность военных и вооруженных сил.
А вот, Михаил, вот для усиления внимания Запада к Черноморскому бассейну, насколько я вижу, украинская власть использует не только механизм вот этих учений. Перейдем к более глобальным вопросам. Петр Порошенко совсем недавно озвучил, я бы не сказал, что это идея Киева, она звучала и раньше, но он сделал на этой идее некий акцент. На встрече с румынским своим коллегой Клаусом Йоханнисом в Бухаресте он рассказал о следующем.
Позиция власти.
Нам треба запропонувати нові підходи і нове бачення ситуації. Одним із таких нових підходів може бути, ми розглядаємо ініціативу спільну щодо створення Чорноморської флотилії під проводом НАТО, яка має на меті посилення присутності Альянсу та зміцнення безпеки на Чорному морі. Україна із задоволенням приєднається до цієї ініціативи. Я підтвердив це пану президенту після затвердження її Альянсом.
Позиція власті.
Собственно, реакция России также не заставила себя ждать. Постпред России при НАТО Александр Грушко выступил против усиления присутствия в бассейне Черного моря в нерегиональных государств, как сказал он, явно намекая на Соединенные Штаты, ссылаясь при этом на конвенцию Монтре.
Дело принципа.
Режим конвенции Монтрео должен оставаться незыблемым. Это одно из ключевых международных соглашений, которое обеспечивает региональную стабильность и безопасность. И мы исходим из того, что не должно предприниматься никаких попыток изменить этот режим таким образом, чтобы сделать более весомым возможности для присутствия внерегиональных держав в Черном море. Именно в этом как раз и кроется фактор нестабильности для региона.
Дело принципа.
Михаил, вот на самом деле идея, казалось бы, этой флотилии витала давно и в воздухе. Для Порошенко о необходимости координации усиления противодействия НАТО в Черном море говорил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он говорил это еще до того, как он внезапно решил мириться с Россией. Тогда как раз противостояние дипломатическое не только с Российской Федерацией находилось в самом разгаре. И он говорил о том, что Черное море превратилось в российское русское озеро. Вот по вашему мнению, перспектива создания такой флотилии есть, или это все-таки больше дипломатические заявления, которые мы, давление на Россию?
Перспективы, конечно, есть. В этой флотилии заинтересованы все, без исключения, страны НАТО, черноморские, потому что действительно Черное море сейчас это русское озеро, которое полностью контролируется Черноморским флотом и другими средствами, которые находятся на территории Российской Федерации, огневыми средствами, средствами разведки и так далее. У черноморских стран таких возможностей нет. Традиционно они слабее, намного слабее в военно-морском отношении. Корабельный состав слабый у Украины. Также сейчас очень большие проблемы после того, как большая часть военно-морских сил утратила свой корабельный состав. Поэтому эта идея действительно витает в воздухе. Она имеет право на жизнь, она будет реализована, причем без нарушения конвенции Монтре. Имеется в виду, что прежде всего нужно создать штаб флотилии, управление флотилией. Там будут находиться представители стран НАТО, которые пожелают участвовать в этом проекте, потому что не все страны НАТО имеют военно-морские силы, например, или не имеют интереса находиться в Черном море. Это главный вопрос. Создать систему управления. Дальше идет планирование, и на основе ротации и патрулирования кораблей различных стран НАТО, в том числе не черноморских. Возможно, что они будут заходить на неделю вторую, отрабатывать задачи, постоянно демонстрировать свой флаг и уходить снова же за пределы Черного моря. То есть никакого нарушения конвенции не будет. С точки зрения Украины, эта флотилия будет действительно прорывом, поскольку сейчас Украина находится один на один с Россией, и в этом плане ей очень тяжело. Вчерашние, например, случаи с тем, что снова Россия начала разработку украинских газовых месторождений с использованием украинских же сворованных платформ, демонстрирует о том, что Россия чувствует себя как дома в украинской экономической зоне. Никаких, скажем так, никакой адаптации или там уступок в этом плане делать не собирается. Поэтому международному сообществу нужно наращивать там свое присутствие для того, чтобы пытаться поставить Россию на место в плане выполнения хотя бы морского международного права.
Как мы видим, Россия достаточно болезненно воспринимает и учения Украины совместно со странами НАТО, и идею совместной флотилии. Чтобы разобраться в причинах такой настороженности именно российской стороны, с нами на связи российский военный обозреватель Александр Гольц. Александр, здравствуйте, слышите ли вы меня?
Доброе утро.
Доброе утро, Александр. Вот и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и называет Черное море российским озером. И наш гость в студии также называет контроль России над Черным морем фактически абсолютным. Неужели усилия Украины и НАТО в регионе представляют вот для Москвы такую огромную опасность?
Нет, во-первых, речь идет о наращивании усилий. И я бы сказал, что главная проблема здесь, или проблема и фактор, который будет определять не столько создание некой флотилии с участием Украины, а то, что на минувшем саммите НАТО битым словом было сформулировано о том, что страны НАТО усилят свое присутствие на Черноморском и Балтийском морях, и конкретные предложения на сей счет будут уже сформулированы этой осенью. Вот здесь существенно, по-моему. И речь идет не о гипотетической флотилии, а о совершенно конкретном усилении сил НАТО. Конечно, Украина будет как-то сотрудничать, принимать участие, но здесь ничего дополнительного, никакой системы управления формировать не надо. Она уже будет сразу создана, эта система.
И вот по вашему мнению, что может Россия противопоставить этому? Уже говорилось о возможном усилении Черноморского флота, который без того, в принципе, усиливался регулярно за последние несколько лет.
Давайте все-таки расставим точки над «и». Черноморский флот не усиливался 30 лет. И состояние его было и остается, как мне представляется, мягко говоря, довольно сложным. Да, действительно, за последние годы там 4 новых подводных лодки, один сторожевой корабль, но баланс сил на Черном море это изменить не может. Все-таки турецкие ВМС, как, насколько я понимаю, по корабельному составу до сих пор превосходят Черноморский флот.
Вот в центре всего этого непотопляемый авианосец Крым, как говорят многие российские военные. По вашему мнению, вот крымчанам интересно знать, учитывая то, что они живут на этом фактически авианосце, вот это вот нарастание напряжения между двумя сторонами конфликта такого пока что еще холодного, оно может привести к созданию новой горячей точки? Потому что если война начнется, фактически Крым будет вот одной из самых горячих точек в открытом конфликте.
Вы знаете, я как-то не рискну говорить о сценариях того, что начнется, что произойдет, когда начнется война. Это оставим тем людям, которые легко жонглируют этими понятиями. Я бы хотел сказать другое. Безусловно, военная напряженность, военное противостояние вокруг Крыма нарастает. И это связано не собственно с Черноморским флотом, а с тем, что НАТО, которое будем называть вещи своими именами, находится в состоянии военной конфронтации с Россией, уже в открытую указывает, что размещая противокорабельные средства и средства ПВО на Балтике, на Камчатке, в Крыму, Россия создает бесполетные зоны. Она, натовцы называют это такие пузыри. Но эти пузыри распространяются на 300-400 километров.
Ну да, вот мы слышали о том, что комплекс С-400 буквально несколько дней назад было объявлено о том, что С-400 будет на территории Крыма, а там действительно огромный радиус поражения.
Пока не явно, пока не сказано, что именно натовцы противопоставят. Но в коммюнике есть отдельный абзац, этому посвященный, где сказано, что НАТО не допустит появления таких зон. Мы с вами можем предположить, увы и ах, что это означает развертывание в том же Черном море со стороны НАТО и оружие дальнего действия, может быть, крылатых ракет большой дальности, которые будут нацелены на эти средства ПВО и противокорабельные средства. Вот это серьезно, и это, ну, будем называть вещи своими именами, опять же, делает Крым мишенью.
Угу. Что ж, Александр, спасибо вам за ваше мнение. С нами на связи был российский военный обозреватель Александр Гольц. Собственно, если вы что-то упустили, читайте и слушайте «Крым Реалии» на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте и Одноклассники, пишите нам в Твиттере, а мы продолжим через 10 секунд.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вот, Михаил, собственно, тот тезис, на котором мы закончили нашу беседу с Александром. Многие люди, гордящиеся своей армией, забывают о том, что эта армия может принести войну на землю, на которой люди так сильно гордятся. По вашему мнению, насколько наращивание военных, я бы сказал, ресурсов со стороны обеих сторон может привести к открытой конфронтации в этом регионе?
Дело в том, что когда было принято решение о оккупации Крыма, то был нарушен стратегический баланс в регионе. Странно было бы предположить, что этот баланс будет оставаться именно таким. Естественно, когда баланс меняется, то другая сторона пытается его выровнять. И, естественно, крымчане оказались в статусе заложников. Когда сейчас вот российский эксперт сказал о том, что НАТО может разместить крылатые ракеты на крымском направлении, но Россия разместила эти крылатые ракеты уже год назад. И стратегические бомбардировщики Ту-22М3 уже там находятся. Они держат сейчас под прицелом всю Европу, то есть у них дальность действия вооружений достигает 2500 километров. Поэтому действительно те страны не могут оставаться без ответа. И да, действительно напряжение будет нарастать, и крымчане должны понимать, что этот конфликт может закончиться очень плачевно. То есть вся вот эта ситуация с самого первого дня, она идет именно к тому, что они являются заложниками недальновидной политики Российской Федерации. И я бы хотел еще подчеркнуть здесь украинскую роль в том, что на самом деле Черное море не нуждается в большом количестве кораблей. Украина может использовать свои возможности в асимметрических действиях. И даже размещение крылатых ракет, которая у Украины уже есть, на береговой линии Украины, полностью контролирует объекты в Крыму. К чему это может привести? Опять же, помня о том, что Россия нарушила все возможные правила и нормы международного права и постоянно добывает, например, ворует газ у Украины. Можно прогнозировать различные сценарии, но все они являются не очень хорошими.
Что ж, как мы видим, на территории, точнее, в акватории Черного моря напряжение нарастает, Украина проводит учения совместно с НАТО, Россия грозит асимметричными действиями, точнее, симметричными действиями, и уже размещает противоракетные, точнее, зенитно-ракетные комплексы С-400 на территории Крыма, по крайней мере, об этом недавно, как я уже говорил, заявлялось. Это все, как мы выяснили с нашим гостем Михаилом Самусем, директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения, может привести в том числе и к открытому конфликту, в котором Крым, к сожалению, теоретически может стать одной из самых горячих точек. С нами также, напомню, был на связи сегодня российский военный обозреватель Александр Гольц. Это радио «Крым Реалии». Слушайте вечернюю программу с Павлом Казариным в 18.30. Там сегодня будет горячо и интересно. Обсуждается попытка военного переворота в Турции. С вами был Александр Голубов. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Услышимся!